Говорить о Евгении Головине мне чрезвычайно сложно, потому что для меня Женя является кем-то большим, нежели отец или старший друг, или человек, которого я любил и люблю как гения, как абсолютного гения. Он был для меня чрезвычайно близким человеком, было и есть, и остается, и поэтому, когда говоришь о каком-то настолько близком человеке, то слов нету, потому что они все произносятся изнутри, они все в сердце, они не для внешнего пользования в каком-то смысле. И поэтому всякий раз я испытываю определенные затруднения, особенно когда необходимо или я сам решаюсь говорить о Жене как о теме, как о чем-то центральном в той или иной речи. Я больше склонен упоминать его вскользь. Он вообще был человеком чрезвычайно тонким и чрезвычайно деликатным, настоящим метафизическим денди, и поэтому наиболее экспрессивные, наиболее содержательные, наиболее фундаментальные вещи он говорил легко и изящно. Иногда в форме поэтического замечания, иногда в форме иронической реплики, иногда в форме просто настолько тонко акцентированной фразы, которая значила всегда гораздо больше, чем могла на первый взгляд значить. В какой-то момент после нашей встречи с ним, давным-давно, наверное, в начале 80-х, я помню, я возвращался домой в метро, и меня преследовали даже не Женины слова, а Женина интонация. Вот два слова, которые он произносил в тот раз, или, может быть, чаще, может быть, это действительно были его слова, которые меня постоянно не давали мне покоя. Я их произносил в голове снова и снова и снова с той же самой Жениной интонацией, которую, наверное, даже знаете по многим его друзьям, потому что от этого было сложно избавиться от Жениных интонаций. И некоторые люди до сих пор говорят этими интонациями, а когда уж выпивают, так даже те люди, которые не знали, начинают акцентировать, интонировать и модулировать выражение, так как это делал Евгений Головин. Так вот, два слова меня преследовали. Это одно слово «тонкость». Тонкость. И вот это слово «тонкость», как он его произносил, а может быть, даже и не произносил, как он произносил другие слова, но примитивно к слову «тонкость», его тонкость, его интонации, они приобретали какой-то невероятный характер. То есть в этом слове «тонкость» заключалось невероятно важное послание. Послание, которое состояло, давайте попробуем прояснить, которое состояло в невероятно сильном и могущественном акте вырывания из лап серой банальной материальности чего-то невероятно важного, чего-то ценного. Как будто из глубины, сквозь толщу гранитных пород доставали на Божий свет, в лучи солнца, в лучи луны, в лучи звезд, доставали какой-то невероятный драгоценный камень. Также не произносил тонкость. Тонкость – это значит открыть для себя, подставить себя под удар строчки Рембо. Тонкость – это прочесть фразу Мартина Хайдеггера. Тонкость – это заметить поворот средневековой живописи или некоторые детали алхимической гравюры. Тонкость – это изучение иностранного языка, когда ты после огромного труда вдруг начинаешь понимать, как иностранные слова, французские, немецкие, итальянские, испанские, начинают входить в тебя, минуя перевод. Когда ты начинаешь воспринимать и схватывать эти слова, их смыслы напрямую. Язык и смысл. Вот когда ты понимаешь эту тонкость, тогда ты делишь это состояние. Тонкость – это замеченный невзначай жест движущегося животного, например, кота. Тонкость – это когда звуки мира внезапно совершенно различные, гудок поезда, звон разбитого стекла, скрип двери выстраиваются в невероятную, невероятную гармонию, которая вспышкой освещает тебе сразу все. И тебя, и твою смерть. Тонкость обязательно связана со смертью, потому что в ней нет этой массивной мускулатуры жизни. Жизни, которая качает, которая движется, которая ставит цели, которая к этим целям идет, движется. Тонкость – это когда безразлично. Безразлично все. Безразлично, есть ты или нет. Безразлично, победа или поражение. Безразлично, результативность или, наоборот, провал. Тонкость – это невероятное, невероятное ощущение свободы от чего бы то ни было. Совсем недавно, читая Шеллинга, я обратил внимание, что Шеллинг описывает в очень похожих терминах дух. Дух – это свобода и от бытия, и от небытия. Представьте себе, вдумайте, свобода от бытия и от небытия. Дух безразличен и тому, и другому. И бытию, и небытию. И вот когда Женя говорил о тонкости, когда Женя произносил слово «тонкость», когда Женя имел в виду тонкость, он имел в виду гайст. Он имел в виду то, что Шеллинг называет гайст. Он имел в виду эту свободу от всего. Полную, чистую свободу либо полета, либо движения, либо нахождения на месте, либо даже ленивого созерцания, созерцания чего-то в полудреме. То есть тонкость совершенно никак не связана ни с одним из резких выпадов онтологии или психологического переживания. Тонкость – это действительно ощущение предельного богатства. Вот тот же Шеллинг, когда он описывает, что такое блаженство, макариус, он говорит, это такое богатство, которое окружено не просто возможностями исполнить любые желания, но окружено уже исполненными желаниями. То есть когда это такая полнота, это такая роскошь, которая не способна даже разменяться на какое-то поползновение. Все, что можно было бы желать, уже есть и уже исполнено. Вот тонкость в Женином понимании – это именно такое восприятие момента как роскоши. И этот момент не просто выхвачен у жизни, как бы оторван от жизни. Этот момент тонкости, он взят, как господин берет то, что ему положено по его праву. Это королевский жест, тонкость. Это нечто, что присуще по-настоящему аристократической душе. Тонкость не имеет никакой цены, тонкость не может быть присвоена. Нельзя добыть тонкость, нельзя ее достичь. Либо она есть, либо нет. У Жени она была, и более того, не то, что она была, как его предикат. Женя сам был тонкость, он был воплощение тонкости. Ни слова, ни жеста, ни мысли, ни движения, ни желания в простоте он себе не позволял. Все, к чему он прикасался, проходило какую-то невероятно изощренную субтильную цензуру. Он ел, преодолевая отвращение, в каком бы он состоянии ни находился, голодный или сытый, ел ли он как изысканную пищу или нет, он всегда это делал. Это была настоящая битва. Прежде чем его рука дотрагивалась до печенья или до куска черного хлеба, он проходил некоторый мир, он такое ощущение, что ангел спускается сквозь толщи материи на дно, дотрагивается до чего-то и восходит назад. Вот это тонкость. Тонкость, когда простое сделать чрезвычайно трудно, когда самое банальное становится самым невероятно сложным, потому что сказать что-то, попросить что-то, почувствовать что-то, потребовать что-то, на что, в общем, никакого труда у обычного человека не уходит, не требуется, то Головину давалось с невероятным трудом. И одновременно все то, на что даже гениально озаренный мыслитель, поэт, философ, музыкант или просто господин разговорного жанра, как Женя использовал термин «парлер», вот как на то, что уходит у парлера или гения очень много труда, Женя делал легко. Конечно, пару раз я видел его записные книжки, где мелким, аккуратным, строгим почерком были выписаны из древних фолиантов и из трактатов о поэтическом стихе удивительно тонкие замечания. За его легкостью стоял огромный, но абсолютно невидимый труд. И если бы не эти... не эти заметки, которые он тщательно прятал. То есть вообще, наверное, он прятал как самый большой свой секрет. Потому что это можно было бы воспринять как некоторые алгоритмы той тонкости, которой он добивался. Но, тем не менее, заподозрить то, что он когда-то читал то, что он сейчас произносит, было невозможно. Настолько это было тонко, настолько это было к месту, настолько это было деликатно, изящно, что казалось, что это дается ему совсем легко, что он даже не столько читал, даже представить его читающим как именно трудящимся, таким трудящимся и на интеллектуальном поприще было невозможно. Было... Его легко было представить созерцающим, его легко можно было представить куда-то бредущим или идущим. Однажды он ждал меня у метро «Аэропорт», я подошел не с какого-то другого угла, не оттуда, откуда я должен был прийти, и заметил, что Женя в плаще, в таком дешевом плаще, который казался у него королевской мантией, стоял на фоне проходящих таких прохожих, обычных, и смотрел на солнце через янтарь. И когда я спросил, вот таким его представить было можно. То есть человек, который смотрит на солнце через янтарь посреди толпы, и каким-то образом не только над толпой, но где-то толпа обтекала его так, как неопознанный предмет, не замечая вовсе, стараясь забыть мгновенно вот этот фрагмент случайно увиденного зрелища, которого быть на этом месте не должно. И когда я подошел, он как-то немного даже оправдываясь сказал, что смотреть на солнце через янтарь очень важно для того, что называется арфой Аполлона, арфой Аполло в нашем организме, то есть для нервной системы. Нервная система – это струны, лиры, на которые играет солнечное божество, и поэтому необходимо держать наш инструмент в подобающем состоянии. Вот таким его представить было можно. И это тоже было воплощение чистой тонкости. Смотреть, ожидая своего знакомого, пока ему нечем заняться, он посмотрел на солнце через янтарь. Это в городе, где на самом деле, наверное, или может быть даже на планете, и в этом мире он единственный занимался в этот момент, да и вообще подобного рода практиками. Вот это была тонкость. А вот второе слово, которое он тоже произносил и тоже с характерной, с немного даже сходной интонацией, это было слово «дикость» или «дикий». Женя говорила, «ты дикий, это дикость». И это было другим совсем по смыслу, то есть, но тем не менее связано. Потому что для того, кто ангажирован в тонкость, все остальное – дикость. И если для нас и то, и другое, и то, что и изощренная изысканность, и быт, и банальность совпадают, они сливаются. Мы не видим в окружающем ни дикости, ни тонкости. Для нас это нечто сплошное, сплошной вал привычного, обыденного. А Женя разделял эту волну обычного на две части, на тонкость и дикость. И все, что было, не было тонкостью, было дикостью. Никакого компромисса между этими двумя полюсами бытия, между тонкостью и дикостью не было. Они вскрывались везде. Нормальный человек для Жени мгновенно распадался на сердце, в котором живет стремление выше по Ницше, и на некоторое демоническое существо, готовое напасть, укусить и, или рассыпаться и превратиться в груду мышей или в кучу песка. Женя не доверял реальности, как она нам дает о себе знать, и вскрывал в ней либо измерение тонкости, либо измерение дикости. Причем они находились друг с другом в таком в переливе, они переплетались друг с другом. И иногда тонкость бросала свой отцвет на дикость, и дикость быта, дикость бомжей, дикость алкашей, дикость обычных людей, шлепни, как он говорил, интеллигенции. Он воспринимал их как некоторое стадо бизонов, то есть советского человека или советского интеллигента, инженера, он воспринимал как бизона. То есть он воспринимал в нем некую спонтанную животную агрессию, тупость и вообще неспособность никогда и вечная такая вот фатальная неспособность к очеловечиванию. Вот как он рассматривал людей. Но он ценил в них это. Он ценил в людях недочеловеческое измерение. Ценил, иногда иронизировал над этим, иногда принимал. Он понимал, что этот бизон может поднять тебя на воздух, что может тебя атаковать. То есть он к людям относился с опаской, потому что видел в них дикость. И одновременно он относился к ним с определенным спокойствием, потому что он видел тонкость помимо их. То есть дикость человечества не гасила для него тонкости созерцания или пребывания. В этом мире он считал, что он находится в аду, абсолютно был в этом уверен. Ну и в аду он видел некоторые всполохи каких-то интересных сюжетов, некие повороты линии нарратива. И воспринимал мир, как он говорил, как удар. Однажды была история совершенно замечательная, когда Женя со своими знакомыми, очень известными людьми, я не буду их упоминать, потому что кое-кто из них, в общем, ассоциируется немножко с другими историями. Так вот, Женя когда-то в 70-е годы, до того, как мы еще с ним познакомились, он пил с ними. Ну, пил он основательно, это тоже был целый обряд. Как Женя пил, это невероятно. Так не пьют. Это было настоящее путешествие по морю тонкого, элегантного, изысканного, изощренного безумия, потому что все разговоры, все перемещения, все повороты вот этого путешествия, каждый из них представлял собой некоторое приключение. Фактически Женины выпивки, даже нельзя назвать пьянками, он называл это путешествиями на пьяном корабле. Вот эти путешествия на пьяном корабле, каждая из них была как голова из библиотеки приключений, потому что все превращалось в авантюру, все превращалось в очень опасные ситуации, где если не было риска погибнуть, Женя создавал этот риск, он его призывал на себя, он сознательно превращал самые такие уютные, безопасные посиделки в то, что могло привести к летальному исходу всех их участников. Он делал это очень деликатно, так что постепенно спокойная компания за столом оказывалась совершенно на четырех ветрах, в окружении какой-то совершенно агрессивно скрутившейся вокруг группу людей, не сулящих ничего хорошего. Так вот постепенно, может быть, это речь шла о том, как достать еще порцию алкоголя, когда все закрыто и все запрещено, и где этого ее быть не может. Но в любом случае все ситуации развертывались именно по самому драматическому сценарию, и так почти каждый раз. Так вот, в ходе такого заплыва, такого путешествия, разговор у Евгения Семеновича Головина и его друзей его, плывущих с ним на той же самой каравелле, в алкогольных туманах и к островам безумия, разговор как-то устойчиво перешел в сферу криминальных романов. Женя знал все абсолютно, он читал всех авторов, которые можете себе представить, вообще всех. Это была одна из его не самых важных черт, но он просто знал все. Так вот, в этих беседах о поворотах детективных историй, о криминальных ситуациях, у этой компании с ним возникла идея осуществить преступное деяние на практике. Ну, почти детская идея, почти подростковая идея взять и совершить грабеж, и разбойное нападение, и возможное убийство. Представляете, вот сидят интеллигентнейшие люди, и вдруг им, обсуждая криминальную литературу, черные триллеры, им приходит в голову осуществить это на практике. Да, три часа ночи, и они решают ограбить соседей. Это взрослые люди, это не дети, это не подростки. И решают они это сделать для того, чтобы прожить и разрушить эту границу между условностью жанра и действительностью. Дальше все идет по особому сценарию. Они поднимаются на два этажа над квартирой одного из этих участников компании, который уже плохо соображал, естественно, все они плохо соображали, что они делают, особенно, наверное, хозяин квартиры, потому что, ну, даже любой начинающий преступник знает, что осуществлять преступление в своем доме на этаж выше нельзя. То есть, где угодно, что угодно можно делать, только не дома. Но они, нарушая этот, казалось бы, очевидный завет, тем более они были высокие интеллектуалы, поэты, мистики, философы, а никакие не преступники. Но философы и мистики, которые увлеклись настолько развертыванием криминального нарратива, что он их подхватил, он их захватил, и вот они поднимаются на один этаж, через один этаж, слава богу, что не в соседнюю квартиру, где-то поздняя ночь, советское время, 70-е годы, и Головин звонит в звонок. Открывается, через некоторое время там раздается какой-то мат, раздраженный разговор, кто это, что это, они замирают. Вот эта компания Евгения Всеволодовича Головина и двое его друзей замирают. В это время дверь так нехотя открывается советской квартиры. Там появляется здоровый мужичина в трусах, такой рабочий или такой, ну, поздний советский человек со всеми там в майке, в семейных таких ситцевых трусах, и с недоумением смотрит, наверное, там с высоты своего могущества, уверенности, каждый кулак как утюг, вот так смотрят на этих трех людей, которые стоят по ту сторону двери. В это время Евгений Всеволодович Головин произносит фразу «Внешний мир надо воспринимать как удар». И наносит удар в челюсть этому хозяину квартиры, этому пролетарию. Тут, вопреки всем ожиданиям, Евгений Всеволодович не был ни драчуном, ни боксером, ни каратистом. Он просто был великим человеком. Он наносит удар в лицо хозяину этой квартиры, открывшему, там, матерясь ночью, двери на звонок. Хозяин падает, и так в этих ситцевых трусах с огромным пузом и в зеленой майке лежит в прихожей небольшой квартиры. Тогда трое наших героев переступают через валяющегося человека, который как раз воспринял внешний мир как удар, переступают и думают, что же теперь схватить, двигаются к кухне, надеясь обнаружить там водку, я думаю, потому что, в принципе, это были люди, ну, нормального достатка и лишенные всяких криминальных наклонностей. Они просто проживали вот тот нарратив, которому были посвящены предыдущие часы, а может быть, и сутки их путешествия на пьяном корабле. И когда они, пролетарий лежит, и когда они начинают искать полки, отодвигая крупу, манную кашу, сдвигая немытую посуду, в комнату влетает бабка. Бабка, у которой в руке веник, и которая начинает атаковать их веником, ну, громко матерясь, но уже таким визгливым старушечьим тоном. И, столкнувшись с этой бабкой, преодолев препятствие в виде здорового пролетария в трусах, Евгений Савелович Головин и его друзья начинают отступать. Это как бы катабасис Швейка. Они оказываются позорно побежденными, признают свое поражение и ретируются спиной, как-то отмахиваясь, жалко отбиваясь от нападающей на них старухи, покидают территорию своего преступления и стремглав сбегают, как водопад, по лестнице, запираются в той квартире, откуда они вышли, переводят дыхание, стирают холодный пот со лба, достают оставшееся и начинают анализировать, что же это произошло. Вот чудо было в том, что их не взяли, их не распознали, хотя нетрудно было догадаться, потому что грохот открывания дверей, все было очень-очень прозрачно в этом неудавшемся разбойном нападении. Но это вот лишь один пример, что значит жить в согласии с ницшанским тезисом о необходимости риска. Жить надо рискованно, сказал Ницше. И, видимо, эта фраза и подвигла наших друзей вместе с самим Евгением Савеловичем осуществить это неудачное разбойное нападение. Но, на мой взгляд, вот это один из эпизодов, о котором мне рассказывали, и сам Женя рассказывал, и другие участники этого потрясающего события рассказывали. В некоторых аналогичных, во многих я принимал участие. Это не было разбойное нападение, даже не были криминальные вещи, но они в силу силе своей абсурдности, бредовости и дикости, они, в общем, были на уровне. Многое, что с Женей было связано именно с подобного рода экстремальными состояниями, но эта экстремальность, этот пик раскаленной дикости в сочетании с тонкостью достигался не обязательно такими жесткими и брутальными акциями. Ну, известный случай, когда с Сергеем Гражданкиным, своим старым другом, Женя шел по улице вдвоем и увидел стоящую где-то на углу шпану, гораздо превосходящую по силе, агрессивности и готовности безжалостно поквитаться с любым обидчиком, или тем более с невинным человеком, чем сами два интеллигентных молодых человека, Евгений Савелович и Сергей Гражданкин. И, проходя мимо этой компании, Женя вдруг внезапно развернулся и ударил самого сильного, самого мощного из них в челюсть, прямо в челюсть. Ну, не попал, во всяком случае, жест был считан, но после этого Женя тут же упал. Он упал, его пару раз пнули, но набросились на Гражданкина. И, собственно говоря, Гражданкину не поздоровилось, его очень сильно отделали. И когда они добрались до дома, там, потирая ушибы, Гражданкин не мог понять, почему так вот Женя с ним поступил. Что это такое? Там, напасть на шпану, ударить первым и самому свалиться, распластаться в грязи, получив пару пинков и вся остальная агрессия этих жестоких людей. Ведь в советское время была очень жестокая и такая не безобидная шпана, именно шпана, не столько бандиты, которые жили, тоже были, но они жили своей большой криминальной жизнью, но мелкий криминалитет, он для обычного человека был более вездесущий, поджидающий в кустах угрозы, или алкоголик, или какой-нибудь перверт, или группа просто молодежи такой агрессивной. Им под руку можно было попасться в любой момент, вне всякой криминальной связи. И, во всяком случае, вот тогда Женя объяснил Гражданкину, что такое формула Ницше «жить надо рискованно». То есть сам он тоже, конечно, пострадал, но не так, как Гражданкин. И вот эта идея, что Женя мог в любой момент сделать такой невероятный жест, какое-нибудь падение, например, он мог там упасть среди толпы, и человек оказывался в идиотском положении. Упасть, но не потому, что ему стало плохо, а потому, что он захотел упасть. Он мог что-то выкрикнуть. Что-то, то, за что убивают на месте внезапно, он мог изящно, тонко, но до глубины души оскорбить ни в чем не повинного человека, так что просто сказав сквозь и скривленную улыбку что-то, что люди не говорят даже своим самым страшным смертельным обидчиком, а потом наблюдал за всеми участниками. При этом он легко приносил себя в жертву так же, как и других. То есть он не щадил и не жалел ни себя, ни других, ставя определенный эксперимент над человечеством, над человечностью, над собой, над другими, наблюдая, как кто среагирует в той или иной ситуации, и не обращая внимания. Это было не какое-то пристрастное наблюдение. Никого, никому, ничего, он никого ничему не учил. И когда кто-то говорит, что я ученик Жени, я ученик Головина, он говорит, да нет, у меня нет учеников, я не учитель, я живу интенсивно, я живу лениво. Вот я есть адмирал, как его называли, пьяного корабля, пьяной флотилии. Хотите, идите ко мне на борт, не хотите, не идите. Все равно, просто он жил, как живет кто-то, кто не является человеком, кто свободен. Но настолько утончен, что он свободен от собственной человечности. Вот уже не была человечность, но она была для него, ну, так же, наверное, важна, как для нас старые ботинки. Мы можем иногда их одеть, уж приходится одевать, но мы от них никак не зависим и о них не думаем. Вот так же человечность для него. И своя, и чужая. Это просто как бы совокупность старых ботинок. А то, что его интересовало, то лежало в другой сфере. В другом измерении, измерении бытия. И это измерение бытия становилось, когда с Женей мы встречались, когда мы с ним обсуждали что-то, мы с ним и другие люди, или когда он пел свои песни, или когда кто-то с ним выпивал. Женя мог поддерживать беседу на любую тему. О футболе, о Фантомасе, о алхимии, о Хайдегере, о Шеллинге, о средневековой герметике, о поэзии, даже об экономике. То есть он об устройстве каких-нибудь аппаратов. Вдруг внезапно у него могли проснуться сведения, которые, казалось бы, вообще там, никак не могли. О кулинарии, например. Он никакого внимания никогда на еду не обращал, но и пил любую жидкость практически. Даже иногда он в качестве алкоголя воспринимал не только жидкость, включая одеколоны, но и, например, гуталин. То есть, в принципе, в какой-то ситуации, я помню, он даже попробовал там изысканно откусить кусочек гуталина или намазал его себе на хлеб и очень элегантно, эстетично, аристократически съел. Не потому, что он любил гуталин или он, как бы сказать, разбирался в разновидностях одеколона, какой лучше мешать с пивом, какой нет, хотя и это было, но ему было действительно безразлично. И вдруг при таком полном безразличии ко всем опьяняющим и одурманивающим инстанциям, которые он пробовал, вдруг оказывается, что он прекрасный специалист в тонких винах, и он может отличить 100 оттенков до очень дорогого и редкого вина, безошибочно определяя год их изготовления или урожай. Вот эти невероятные сочетания, абсолютное безразличие, полное отсутствие брезгливости к чему бы то ни было, к низшему, и одновременно крайне высокие претензии к тому, что претендует на то, чтобы быть изысканным, дорогим или эксклюзивным, вот тут его не проведешь. Это чистая принцесса на горошине. Женя был чистой принцессой на горошине. Он мог заниматься самой грязной работой, не высказывая никакого возмущения этой грязной работой. И одновременно при этом, когда ему кто-то делал минимальную ошибку в годах жизни менестреля средневекового, это вызывало у него такое чувство возмущения. Он говорил, с этим плебеем, с академиком, с этим плебейским академиком я не хочу иметь ничего общего. То есть, если он видел, замечал малейшую погрешность в тонком, он испытывал колоссальное чувство дискомфорта, он старался обходить таких людей за версту. Особенно он не любил людей, которые говорят о том, что они глубоко не пережили и не прожили. Цитируют тех авторов, которых они недостаточно хорошо изучили, приводят в примеры те или иные термины или теории, в которых они досконально не разобрались и не изучили все вокруг. Вот это Женя не терпел, при этом вопиющее невежество, какой крайний идиотизм, самовлюбленную радостную тупость человека, который не знает вообще ничего, но при этом не опускает рук, а продолжает хохотать или там что-то рассказывать, какие-то истории. Вот из разряда пьяных веселых сантехников, вот Женя к ним относился с очень большим пониманием. И даже однажды, а пару раз он подобного рода людей приводил в какие-то компании. То есть и чувствовал с ними всегда, это не ужин с идиотом, вот над как раз простыми и такими, над простой дикостью, вот над дикостью как таковой, над откровенными орангутангами рода человеческого, Женя никогда не смеялся, не издевался, относился к ним с большим вниманием, с пониманием и с определенной солидарностью. А вот когда он сталкивался с что-то мнящим о себе интеллигентом, который не мог ответить на все те вызовы, которые должен был бы, он как раз испытывал колоссальный дискомфорт и немедленно с ним расправлялся так, что после этого многие люди просто предпочитали даже повеситься просто, чтобы не жить, настолько Головин умел унизить человека. Он унижал так, что после этого подняться было невозможно, иногда даже одним жестом, одним взглядом. Это действительно первое, что ты ощущал, когда с ним знакомился, это собственное ничтожество. И потом это ничтожество никуда не исчезало, но люди уже, те, кто проходили сквозь это испытание, многим нравилось уже быть ничтожным, потому что с таким человеком ничтожным было незазорно быть, вот, чувствовать себя полным нулем по сравнению вот с роскошью Евгения Головина. Это было даже скорее возвышающий опыт, возвышающий экспириенс. И многие до сих пор, кто как-то прошел по его орбите или был им затронут, они до сих пор живут этим наслаждением от острого, пронзительного ощущения собственного ничтожества. Потому что это же еще и надо пережить. То есть кто-то должен показать, насколько человек ничтожен. Сам-то он этого не додумается. Сам так он и будет считать себя кем-то, пока он не встретится с чем-то настоящим, что продемонстрирует, насколько ничтожно то, что обычный человек считает не ничтожным, не считает таковым. Ну, большинство, конечно, сторонится такого радикального опыта, но те насекомые, те мотыльки, те бабочки, та моль даже, которая тянется к огню, она предпочитает сгореть в этом огне, сгореть от собственной ничтожности и собственной дикости в огне подлинной глубины, подлинного величия. При этом Женя никогда не возвышался, не возвеличивал самого себя, он взял себя цены, но считал себя представителем высшей категории, которая только возможна в нашем мире. Эта категория, я несколько раз говорил об этом, пересказывал его иерархию. Внизу, на нижнем этапе, стояло инженерье или шляпня, то есть люди в шляпах, такие советская интеллигенция, их он считал настоящим мусором, потому что это вот как раз его вкус и его изысканность, его тонкость не позволяла воспринять их как полноценных, даже, скажем, не то что людей, а даже существ. Над ними стояли пролетарии, которых он считал... Он считал гоблинами. Он считал, что вот такие бабки с веником, которые отбили эту группу начинающих преступников, интеллигентов или просто некоторые вот приемщицы стеклотары в специальных пунктах приема бутылок, или некоторые жены, такие советские жены с бигудями, с жестокими глазами, ну, иногда и дворники или алкаши, они представлялись Жене уже более высоким видом. То есть это были гоблины, это были демоны, которые, мелкие демоны в человеческой форме, они представляли собой настоящую опасность, и вот они как раз и воплощали в себе такую занятную и одновременно скрытую, подчас завуалированную дикость, которую Женя видел насквозь, и поэтому с подобного рода людьми он, по крайней мере, считался. А когда его спросили, а кто же тогда ты, Женя, и кто же тогда мы такие, как ты, люди, которые его окружали, очень узкий круг, Женя подумал и сказал, кто стоит над ними, кто стоит над этими зверями из пролетарских демонических сфер. Женя сказал, ну, над ними стоят извращенные ангелы. Извращенные ангелы, это он говорил о себе. Он мыслил себя как извращенный ангел, то есть высшее существо, утратившее свои собственные качества, от которых остались одни дымящиеся осколки. Он чувствовал себя огоньком в залитой печи, который еле-еле теплится, но все-таки огоньком, а не такими уже полными, не золой, не пеплом. Он был последний теплящийся уголек в остывающей печи, вот кем он себя считал, поэтому он видел себя как извращенного ангела, у которого еще сохранилась память огня, память света, память бессмертия, память духа, но уже это была неполноценная память, когда можно расправить крылья и взлететь, а крылья покрылись черным наростом, они были разбиты, разъедены, и сам ангел представлял из себя довольно печальное зрелище, пронизанное определенными, как в стихотворении Тракля, с глазницами, полными червей и насекомых, пауков. Вот, ангел с душой, разъеденной паутиной и в теле которого кишат змеи. Вот кем он видел себя, но еще все же ангел. А когда Женю спросили, а кто стоит над извращенными ангелами, Женя удивился, пожал плечами и сказал, как кто? Люди? Люди? Вот это ответ. Вот это иерархия. Вот это скромность. Вы представляете, вот человек, который в наше время, который просто одарен способностью читать книги, писать тексты, произносить связанные речи, складывать стихи или играть на скрипке, или, скажем, в наше время уже делать бизнес или заниматься политикой, вот как много он о себе думает. Да как много любая домохозяйка, там, любой кривой офисный работник или программист, как много мы о себе думаем, мы все о себе думаем. И какая невероятная скромность и смирение было у Евгения Всеволодовича Головина для того, чтобы поставить себя настолько разительно отличающегося от всех окружающих, просто как небо и земля он отличался от всех остальных, и поставить над собой человека недостижимого, человека несуществующего, человека, перед которым он скромно опускал свой взгляд. Полагаю, что он до человека ему ой как далеко. Вот это, конечно, невероятно, просто невероятно. И многие воспринимают подобного рода провокационные самоидентификации очень прямолинейным образом, но именно прямолинейность Головина больше всего удручала в окружающих. Но если люди не способны на минимальную диалектику, смотрите, какая тонкая диалектика содержится в фенологии духа Гегеля. Как невероятно изысканно построен экзистенциальный язык Мартина Хайдеггера. Посмотрите, какие метафоры используют проклятые поэты Бодлер, Маларме или Рембо, Тракль или Георг Гейм. или Готфрид Бен в своей поэзии. Вообще, имея дело с культурой, мы должны, казалось бы, уже понять, что любое банальное высказывание, оно унизительно для того, кто его делает просто. Ну, нельзя же быть столь прямолинейными. Бодлера и его «Цветы зла» изучают в католических гимназиях, в школах, понимая, что это не то, за что это себя выдает. То есть это провокационная форма некоторой обратной теологии. И летания сатаны, они больше напоминают скромность и глубокое переживание именно такого тяжелого ощущения пребывания в аду, нежели прямолинейный бунт против Бога. В нашей цивилизации, в ее именно оптимистических, светлых сторонах, гораздо больше богоборчества и сатанизма, чем в пронзительном вопле черных романтиков, которые скорее, или в утверждении Ницше, что Бог умер. Да, Ницше говорит, Бог умер, мы убили его, вы и я. Но это он говорит от скромности. Убили его вы, а не он. Убили его мы, но не он. Тот, кто это понимает, кто это переживает, тот, кто стремится преодолеть Бога и ничто, как Ницше, он же ищет выхода из этой ситуации. В то время, когда самодовольное и самовлюбленное утверждение такого фарисейского мещанства, оно-то и есть богоубийцы, Ницше берет на себя ответственность за другого, как персонажа Достоевского из «Преступления наказания». Тут Митенька, который говорит, я убил. Его спрашивают, ты же не убивал, почему же ты так говоришь? Он говорит, ну я же все равно плохого много делал, давайте я лучше возьму на себя и этот грех. Я страдать, хочу пострадать. Я убил старушку-процессорщицу не потому, что я ее убил, а потому, что я плох. Ницше говорит о том, что он тоже убил Бога, потому что он чувствует, что что-то не так, что в мире что-то не так. Вот тот, кто чувствует, что он убил Бога, тот в меньшей степени повинен в богоубийстве, чем тот, кто не чувствует, что он это сделал. Также и метафоры относительно извращенных ангелов и другие резкие формулы Евгения Всеволодовича Головина. Те люди, которые подходят к Головину как к воплощению тонкости, без тонкости, не будучи осененными тонкостью, а это значит, не имеет доступа к культуре как таковой, потому что культура, она без тонкости невозможна. Но как мы будем слушать, понятно, что блатную музыку или какое-то вот завывание современных исполнителей можно слушать и совсем такому пылесосу или ночному горшку, это приблизительно музыка для них и пишется, и поется, там ее слушают такие просто ожившие тумбочки, а настоящая культура, настоящая философия, она требует очень серьезной дистанции от самих себя. И поэтому Головин, он может открыться через свои следы именно тем, кто способен пройти путь тонкости на очень далекое расстояние, то есть отправиться в эту страну изысканности, эту страну парадокса, в эту страну поворотов, неожиданных схождений с привычных путей, человека, который способен отправиться увлечься некой авантюрой, причем авантюрой обязательно предельно рискованной. Рискованной и свободной от выгоды, еще тоже очень важно. Помните, у Ницше есть в «Заратустре» этот замечательный пассаж, что «радуйся, красномордый судья». А бледный преступник склонился, он сдался. Почему он склонился? Потому что он убил, а еще и украл. Вот почему он убил? Потому что он хотел совершить чистое преступление, он хотел отправиться туда, где живут стихии абсолютного риска. Он отправился в смерть. А почему он украл? Потому что он не выстоял в этой стихии. Он он решил бросить якорь там, где надо было продолжать путешествие по океанам, открытому морю безумия и жестокости, открытому морю агрессии. Он должен был отправиться туда, но он не выдержал, он украл. Он поставил своему преступлению очень низкий предел, и поэтому он осужден, схвачен и казнен. И красномордый судья, который преступник не меньше, а гораздо больше, его похотливо и сыто похохатывает. Поэтому криминал, который ставит перед собой некоторую цель обогащения, приобретения новых ресурсов, достижения новых возможностей, богатства, власти и влияния, это не настоящий криминал, это низ. Настоящее преступление должно быть абсолютно бессмысленным, оно должно быть абсолютно бесцельным, поэтому оно фактически не раскрываемо, оно делается от полноты бытия, от того, что жизнь всегда есть жизнь только в альянсе, в диалоге со смертью. Поэтому чистое преступление нераскрываемо, и только оно по-настоящему делает человека преступником. Только за этим преступлением и может последовать полноценное покаяние. Это и есть чистая форма того греха, о котором говорит Гегель, как элементе, необходимом для добродетели. По Гегелю невинность недобродетельна. Невинность – это еще не грех. А добродетель, возможно, наступает не до греха, а после греха. Добродетель – это тогда, когда в столкновении с грехом и погружении в стихию греха происходит его преодоление. Преодоление греха, а не отсутствие греха есть добродетель. Так можно сказать и о стихии чистого преступления или чистого экзистирования человека перед лицом смерти. От смерти избежать невозможно, со смертью надо столкнуться, со своей и с чужой. Это очень близкие вещи. Тут прекрасно знали герои Шатунов Мамлеева, друга и старшего, наверное, посвятителя Жени. И вот это представление о чистом преступлении, именно чистом преступлении, это фактически представление или стихия преодоления этого преступления, но когда оно здесь, оно не просто воображаемое, оно не просто его избегаем, мы его проходим, мы его преодолеваем внутри самой этой стихии. Так, по крайней мере, считал Головин. И поэтому, когда он говорит о своем чистом антиномизме, о своем чистом беззаконии, когда он прикладывает к себе такой термин, как «извращенный ангел», который, конечно, звучит тревожно и угрожающе, он на самом деле и есть и был именно этим извращенным ангелом. Другое дело, что эта фигура, как он показывает, а как знакомство с ним показывает, не столь прямолинейно. Ни она не столь прямолинейна, ни мир не столь прямолинейен, ни религия не столь прямолинейна, ни мысль, ни этика, ни мораль, ни ценности, ни философия, ни теология, ни культура, ничто не прямолинейно, все пронизано тонкостью. Опознать в себе извращенного ангела, отличного от окружающего зверства простых людей, это на самом деле невероятный подвиг скромности. И, конечно, это звучит вызывающе и немного амбициозно, но одновременно и предельно скромно. Особенно если учитывать, что над ним, там, в неопределенно далекой высоте располагается человек. Мы идем к человеку, может быть, чаще всего мы никуда не идем или бежим от человека. Но только извращенный ангел видит ту дистанцию, которая еще отделяет нас от человеческого статуса и человеческого достоинства. Он, поэтому извращенный ангел – это уже ближе к делу. Это уже ближе к человеку. Оттуда с его недосягаемой для простых зверолюдей высоты уже видны горизонты человеческого, уже видны горизонты покинутого нами некогда рая. Но эти горизонты двусмысленные, они инвертируются в зеркалах истории, в зеркалах нашей психики, многократно инвертируются. Поэтому очень трудно, Гераклит говорил, путь вверх и вниз одно и то же. Это очень важно. Путь вверх и вниз одно и то же. Лук и лира убивают, потому что они сделаны по сходной модели, говорил тот же Гераклит. И в диалектике бытия, в диалектике духа существует множество преломлений и моментов переворота. То, что нам кажется вверх, может оказаться вниз. То, что нам кажется вниз, может привести вверх. В этом и заключается любимый Женей Катабасис Швейка из знаменитой книги «Приключения бравого солдата Швейка», потому что, по-моему, назывался «Будаевицкий Анабасис Швейка». Женя любил очень эту главу как раз, потому что Швейку надо было отправиться в Будаевице, но он выбрал путь в прямо противоположном направлении, посчитав, что так быстрее он прибудет в пункт назначения. Так приблизительнее в метафизике. Когда мы ищем, рассчитываем кратчайший путь, он может оказаться самым длинным, а самое главное – вести не туда. Он может оказаться путем на месте, может привести нас к обратной цели. И наоборот, когда мы, например, поворачиваемся к избранной цели спиной, раз, и мы окажемся на том самом месте, куда нам только и надо было. Единственное, что мы должны все это испытать, пройти на практике. Мы должны поставить перед собой фундаментальные цели в духе той изысканной избирательности, которой отличался Евгений Всеволодович Головин. Ну, не знаю, как мои воспоминания о Жене помогли или, наоборот, осложнили нашу мысль о нем, наше желание запомнить его, зафиксировать его, понять его, перечитать его, переслушать его. Наверное, может произойти так, что, прочитав одну строчку или целую книгу, или все книги, которые Женя написал и издал, или прослушав его песни, или его песни в чужом исполнении, либо внезапно остановившись перед его уникальными строчками совершенно случайно, еще лет, наверное, 15 назад я в полном остолбенении обнаружил, вот перед нами лежит «Голубой Эльдорадо» в сборнике песен для караоке. То есть то, что было святой святых, его уникальные и утонченные поэзии. «Черной жемчужиной солнце розовеет в лазурной воде. Наши надежды сияют роскошью этого юга». «Этого юга», говорит Головин, преданный Северу. Вот это воплощение изысканнейшей тонкости, оно попало в караоке, просто в программу с пластиковым микрофоном для таких не особенно трезвых и опрятных мужчин и женщин в возрасте. Как это могло случиться? Но это случилось. То есть как бы, откуда бы ни глянул на нас оскал, хотел сказать, Евгений Всеволодович Головина, его надменная улыбка, его речь, его интонации, его звук и модуляция, его высказывание, его речь, его строчек, это все может стать триггером преображения, триггером того, что пелена, тяжелые струпья, такие трупные струпья нашего обыденного восприятия мира разойдутся на мгновение, и мы увидим то, что есть. То, что есть в нас, то, что есть вокруг нас, то, что было, будет, то, кем мы являемся, то, кем являлся он, и исчезнет, как дым, как исчезает дым, исчезнут те темные химеры, в которых мы проводим свое существование. Вместо того, чтобы отправиться в свободное плавание, в конечном итоге для Головина только одно имело смысл – как и для Шеллинга, это абсолютная и ничем не ограниченная свобода. Свобода, которая совершенно безразлична по отношению к тому, быть или не быть, быть живым или быть мертвым. И он в свое время так ясно формулировал это в одной из песен: «А когда мое тело остынет, его бросят, неважно куды, и придет ко мне тихий и синий кавалер золотой звезды». Так оно и произошло.